Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Марш мира и свободы. Оппозиционеры подали заявку на проведение акции 19 апреля. В случае отказа властей они готовы к несанкционированной акции. Федеральное агентство по делам национальности. Какова задача нового ведомства федерального значения? Несмотря на сбитый российским буком, малазийский «Боинг», Голландия продолжает сотрудничать с «Газпромом». Разлив нефти на Сахалине. Экологи бьют тревогу. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В понедельник утром представители российской оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение 19 апреля очередной протестной акции. Шествие под названием «Марш мира и свободы» по задумке организаторов должно пройти от Трубной площади до площади Революции и завершиться митингом. Предполагаемая численность участников, указанная в заявке, 30 тысяч человек. В случае отказа власти согласовать марш, он состоится в формате несанкционированной акции или будет отменен. Анастасия Голубева с подробностями.
Прошлая акция оппозиции была перенесена городскими властями в район Марьино, вместо центра Москвы, где хотели ее провести организаторы шествия. На этот раз оппозиционные лидеры будут настаивать на проведении акции в пределах Садового кольца. Организатор шествия Александр Рыклин заявляет, что для проведения марша были разработаны 3 новых маршрута в центре Москвы и что оппозиция будет категорически не согласна с переносом акции.
Вы знаете, это маршруты новые, они все пролегают по центру. Там, согласно законодательству, один маршрут указан как основной, и 2 как резервные. Мы как бы оставляем мэрии возможность, если у них есть какие-то возражения по одному маршруту, выбрать из этих 3 любой им понравившийся. И маршруты вполне себе обычные, центральные, но новые. По ним мы еще не ходили, и мы бы хотели эту интригу все-таки до 6-го сохранить. В Марьино мы не пойдем, мы из центра не уедем. И, ну и вообще, собственно, я не очень понимаю, о чем мы должны уходить из центра. Почему нас загоняют в какое-то Марьино. Поэтому изначально было решено, что мы будем проводить акцию в центре. Мы и будем ее проводить. Мы в любом случае проведем акцию в рамках существующего закона. Мне не кажется, что сегодня у людей настроение такое, что они почему-то решат для себя проигнорировать эту историю.
В случае отказа власти от предложенных маршрутов, шествие может стать несанкционированным, рассказывает оппозиционер Петр Царьков.
Обычно все это решается в процессе переговоров. Возможно, эти переговоры потребуют не только одного раунда, но и в течение нескольких дней мы встречаемся с чиновниками. В итоге мы пытаемся добиться приемлемого маршрута. Что будет, если в конечном счете нам не предоставят приемлемый маршрут в центре, то, ну, конечно же, акция не состоится в этом случае. Я так полагаю, что она будет отменена, либо она, ну, как это уже неоднократно бывало, будет несанкционирована.
Если предыдущая акция оппозиции сначала задумывалась как весенний антикризисный марш, то на этот раз главными лозунгами марша «За мир и свободу» станут требования по выводу войск с востока Украины и прекращению военных действий. На акции также почтут память убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. О требованиях к властям рассказывает Петр Царьков.
Во-первых, название марша, которое утверждено, наверное, вы знаете, это «Марш мира и свободы». Соответственно, тема военных действий с Украиной, она на сегодняшний момент является главной. То есть, конечно, хорошо, что в последнее время меньше новостей о военных действиях на территории Украины приходит. Но, тем не менее, люди продолжают гибнуть, и мы не можем сказать, что перемирие установилось полностью. Поэтому мы, конечно же, будем поднимать этот вопрос необходимости полного вывода российских войск с территории Украины, необходимо полное прекращение военных действий. Вот. Ну и, конечно же, будут различные другие лозунги звучать и по поводу истерической, так сказать, лживой пропаганды, так или иначе, вот политическое убийство, убийство Бориса Немцова, конечно же, будет совершено лозунг. Ну, тут целый набор планируется.
По словам Александра Рыклина, атмосфера недовольства в обществе сгущается, и поэтому главным требованием оппозиции будет создание условий для смены режима власти.
У нас вот на днях заработает сайт марша, там указаны есть текст главный и основные лозунги. Ну, конечно, страна изменилась с тех пор. Она изменилась не только потому, что на мосту был убит наш друг Борис Немцов, но просто эта атмосфера, она же сгущается. Мне кажется, что все-таки главное требование к власти – это будет требование создания условий для смены режима.
Готова ли российская общественность к таким радикальным требованиям по смене власти? Сгущается ли атмосфера в обществе на фоне недавних событий, рассказывает политолог Дмитрий Орешкин.
Думаю, что Есть действительно изменения в обществе, но очень сложно понять и предсказать, какого именно типа. Люди разочаровываются, люди раздражаются, люди устают, люди видят, что их обманывают. Растет градус агрессивности. Только совершенно непонятно, в каком направлении он будет канализирован той же самой властью и теми же самыми средствами массовой информации. Александр Рыклин прав, что что-то меняется, но вовсе не факт, что меняется в пользу той законной, легальной, вменяемой оппозиции, которую представляет Александр Рыклин. Этот режим тем и неприятен, и тем и опасен, что демократическими инструментами его поменять нельзя. Он может только рухнуть или за счет внутриэлитного конфликта, или за счет того, что экономическая, хозяйственная модель, которую он построил, перестает работать, то есть превращается в государственном организме обмен веществ, наступает смерть. В результате внешней агрессии чего-нибудь такого. А вот в процессе демократических выборов он смениться не может, потому что этот режим выборы контролирует, и они не являются демократическими.
Организатором марша «Мира и свободы» остается ждать решения московских властей по одобрению маршрута шествия. Власти, в свою очередь, подтвердили, заявка будет обязательно рассмотрена в установленные сроки. Анастасия Голубева, Радио «Свобода», Москва.
В России скоро заработает новое ведомство федерального значения. На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о создании Федерального агентства по делам национальностей. Вскоре его руководителем был назначен бывший командир регионального подразделения группы «Альфа», зампред комитета Госдумы по обороне Игорь Баринов. Агентство войдет в структуру российского кабинета министров. Оно должно заняться выработкой основ национальной политики и разрешением межнациональных конфликтов. Почему в российском обществе вновь возник необходимость вывести проблемы национальной политики на уровень отдельной госструктуры? Почему во главе этого агентства назначен выходец из силовых структур? И станет ли новое ведомство актуализировать популярную в пропаганде последнего времени идею русского мира и государства, образующей роли русской нации? С экспертами об этом беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Когда Владимир Путин ставил задачу по формированию Федерального агентства по делам национальностей, он сослался на соответствующие просьбы национальных республик. Предполагается, что ведомство займется доработкой и внедрением в жизнь принятой в 2012 году стратегии государственной и национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. До недавнего времени вопросы межнациональных отношений были в ведении Министерства регионального развития, однако оно было упразднено в сентябре прошлого года. Национальной политикой занялся соответствующий департамент в Министерстве культуры. Леокадия Дробежева, руководитель Центра изучения межнациональных отношений Института социологии РАН, приветствует создание нового ведомства, поскольку, по ее мнению, решение национальных проблем требует скоординированных действий на федеральном уровне.
В Министерстве культуры этот департамент был очень маленьким. Он, конечно, не мог развернуть деятельность даже по тем функциям, которые ему вменено было выполнять. Практически функции управления межнациональными отношениями были разбросаны между разными ведомствами. Ну, например, Минюст занимался проблемами законодательства и права. А, скажем, Минкультура занимается только проблемами культуры. А МВД занимается правонарушениями. То есть разные министерства разными проблемами занимались. Конечно, очень важно где-то иметь такое учреждение, которое имеет функцию взаимодействия с другими учреждениями, государственными структурами и выходят на межнациональные отношения. Поэтому вот с точки зрения моей и моих коллег, это было решение правильным.
По мнению Леокадии Дробежевой, назначение на должность главы агентства по делам национальностей бывшего силовика приведет к большей организованности работы этого ведомства. Руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что назначение Игоря Баринова свидетельствует о том, что упор в новом ведомстве будет сделан на проблемы межнациональных конфликтов.
То, что человек новый, может быть и плюсом, так всегда, свежим взглядом, так сказать, посмотрит. Но, с другой стороны, свежий взгляд выходца из спецслужб, он обычно сфокусирован на проблемах безопасности в первую очередь. И то, что поставили именно его, значит, что проблемы безопасности здесь стоят на первом месте для президента и для правительства. И проблемы есть, разумеется. Но просто мне кажется, что если именно в них упираться, именно ими в первую очередь заниматься, то безопасность от этого больше не становится, потому что проблемы безопасности, они происходят от каких-то других проблем, которые лучше бы было бы их решать, тогда, может быть, безопасность тоже бы стала лучше. Но боюсь, что так не получится.
Мнение высказывалось экспертами в СМИ о том, что, возможно, это агентство будет в том числе заниматься и вот нарастающей популярностью идеологемы русского мира и вот именно государствообразующей ролью русской нации. Как вы считаете, насколько это возможно?
Тут все не очень сложно. У нас есть, в конце концов, официальный документ, принятый уже несколько лет назад, в 2012 году. Это стратегия этнической политики, ну, национальной политики. И там все написано. И на основе этого документа была принята уже и действует федеральная программа с довольно большим бюджетом, который теперь, очевидно, будет под контролем этого федерального агентства. И там прописаны, собственно говоря, три основные задачи. Как там сформулировано укрепление самочувствия этнического большинства, то есть как раз русского народа, защита от какой-то угнетения, неравенства, разнообразных меньшинств и предотвращение конфликтов.
Стоит ли опасаться каких-то перегибов в сторону именно русского национализма?
Вот эта актуализация политическая темы русского мира, она неизбежно чревата тем, что русский национализм как политический феномен, он будет развиваться как-то и укрепляться, просто, может быть, не в таких формах, как мы раньше привыкли. Но я не думаю, что именно вот бюрократическая машина в виде федерального агентства в это внесет большой вклад. В это вклад скорее вносят деятели культуры, телевидение, политическое руководство. А агентство будет заниматься реализацией каких-то программ. Самое хорошее, что оно будет делать, я надеюсь, это организовывать как раз мониторинг ситуации в регионах, что уже начало происходить и до него, лишь бы оно хоть не развалилось.
Полагает Александр Верховский. Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов считает, что Игорь Баринов вряд ли будет лоббировать интересы силовых структур. В то же время в риторике нового ведомства должен быть найден компромисс между идеями русского национализма и проявлением лояльности федеральных властей к Северному Кавказу.
Наверное, время от времени апелляция к русскому национализму будет возникать, но ней не буду слишком переигрывать. Во-первых, в силу того, что для федеральной власти важна лояльность населения национальных республик, особенно на Северном Кавказе, которые голосуют лучше и во многом, может быть, даже менее критично и более лояльно настроены подчас к федеральной власти. Поэтому в данном случае эксперименты какие-то с темой русского мира будут проводиться, но я думаю, что до конца для действующей власти сегодня не единственная граница возможностей и, с другой стороны, граница эффективности термина «русский мир». Поэтому здесь возможны какие-то эксперименты, но вряд ли они будут масштабными, потому что до конца нет понимания, что делать с темой русского национализма, власти продвигать ее или, наоборот, давить ее, не допуская какой-то концентрации активных граждан вокруг этой на сегодня социально одобряемой темы.
Главой этого ведомства станет человек по имени Игорь Баринов. Ну, вот про него, в частности, известно, что он служил в структурах ФСБ, участвовал в том числе в контртеррористических операциях в Чеченской республике. О чем это говорит? О том, что, не знаю, направление деятельности будет именно на Северный Кавказ направлено? И вообще свидетельствует ли это о каких-то, может быть, обострениях федеральной власти с чеченским руководством в связи вот с последними событиями с Немцовым связанными?
Ну, ниша некоторая понадобится, безусловно, новому агентству, но сможет ли оно быть оппонентом кавказских элит, пока представить себе сложно. Сначала это ведомство придется утвердиться как-то среди прочих более важных ведомств, начиная от Минфина и кончая администрацией президента. Поэтому политическим тяжеловесом за один день ведомство стать вряд ли сможет. А дальше вопрос в том, будет ли оно действительно делать акцент, не знаю, на номинальных мероприятиях разного рода риторики о дружбе, на продвижение какой-то русской тематики или, может быть, на таких плетении интересных элитных финансовых интриг. Пока опыт Баринова не дает однозначно сказать нам, в какую сторону может качнуться курс ведомства. Скорее всего, сейчас ведомство будет заниматься некоторым таким изобретением собственной стратегии. Это займет не один день.
Но известно ли что-то именно о связи Баринова с силовыми структурами, насколько он авторитетен в этих кругах?
Ну, Баринов, с одной стороны, выходит из силовых структур, с другой стороны, в последние годы все-таки был больше известен такой гражданской активностью, поэтому я думаю, что в данном случае это фигура, которая скорее олицетворяет коммуникацию там политических и силовых ведомств, нежели фигуру, которая является лоббистом той или другой стороны.
Полагает политолог Михаил Виноградов. Игорь Баринов родился в Новочеркасске Ростовской области. В 90-м году окончил Новосибирское высшее военное командное училище. С 90 по 93 год проходил службу в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Затем служил в ФСБ и руководил региональным подразделением группы «Альфа». Участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской республики. В 2003 году Баринов избрался по одномандатному округу в Госдуму от Свердловской области. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
В Охтинском районе Сахалина на предприятии дочки Роснефти произошел разлив нефти. По данным экологов, ЧП на нефтепромысле Абивосточное произошло еще 31 марта. С председателем экологической вахты по Сахалину Дмитрием Лисицыным говорил Илья Кизиров.
Ну, сейчас ситуация такая, что компания «Роснефть Сахалин-Уровтегаз», на нефтепромысле которой произошел нефтяной разлив, предпринимает определенные усилия по локализации разлива. Однако ситуация очень сильно осложняется тем, что нефть на протяжении длительного времени, ну, как минимум, по нашим данным, 10 дней, а возможно и более, поступала на почву под снег. Сейчас там достаточно плохая погода, уже второй день там идет снег, немного пуржит там, и поэтому сложно установить масштабы нефтяного разлива, определить все-таки, куда нефть мигрирует, стекает. Одно ясно точно, что она поступает в ручей, который напрямую впадает в залив Эхаби. Залив Эхаби очень ценное место обитания водоплавающих птиц, и, конечно же, если поступление нефти не будет остановлено, а в особенности, если разлив не будет очищен до начала бурного таяния снега, то тысячи водоплавающих птиц будут под угрозой. Этот залив – очень важное место остановки, отдыха и питания для птиц на путях миграции. Там по северо-восточному Сахалину проходит очень такой мощный миграционный путь водоплавающих птиц, которые летят на север, на северо-восток евразиатского континента, и вот очень многие из них садятся как раз в этом заливе. Сейчас, конечно, очень важно этот разлив очистить, но, насколько нам известно, пока работы в недостаточном объеме ведутся, и нефть, несмотря на усилия компании, продолжает поступать в ручей и, соответственно, в залив. Ну и даже пока еще не удалось установить площадь этого разлива. Хотя компания «Роснефть» вот буквально, не знаю, час назад выпустила сообщение для прессы, в котором утверждает, что площадь разлива очень небольшая, угрозы попадания нефти в залив Эхаби нет. Разлилось всего 200 литров нефти, значит, площадь оценивается до 100 квадратных метров.
Вы считаете, что масштабы очень сильно занижаются, да?
Очень сильно занижены, да. И, ну, вы знаете, это в традициях компании «Роснефть» на севере Сахалина. Не знаю, как в других регионах, но у нас она традиционно скрывает любой разлив, постоянно нарушает закон, не сообщая об этом разливе в государственные контролирующие органы, в МЧС, в Роспотребнадзор. Это обычная практика. Ну, как бы верить в то, что сейчас там такие вот очень маленькие объемы, когда компания должна была сообщить об этом и не сообщила. Это совершенно очевидные вещи. Кстати, этот факт компания никак не комментирует.
Сейчас работы, по вашему мнению, ведутся в должном масштабе, в должном образом?
Нет, они должны быть намного более масштабные, безусловно. То есть необходимо в первую очередь, конечно же, определять распространение, пути распространения нефти. То есть, во-вторых, те пути, которые уже выявлены, это ручей, это самый первый главный путь. На нем, конечно же, нужно установить нефтеловушку. И, ну, есть такие достаточно примитивные, но вполне эффективные способы, чтобы остановить сползание нефти, миграцию нефти по водотокам. Ну, пока даже это толком не сделано. Потому что нефть продолжает течь. У нас там находятся наши волонтеры, которые, ну, поставляют постоянно самую последнюю информацию. Вот только что я с одним из них разговаривал, там нефть продолжает течь.
А нефть пролилась из какой-то конкретной скважины? Вам известно вообще откуда?
Ну, нам точно неизвестно, откуда она пролилась. Насколько мы понимаем, вот по характеру этого события, и потому что компания достаточно долго не могла найти утечку, ну, скорее всего, это какой-то подземный трубопровод. Либо внутрипромысловый, либо межпромысловый трубопровод. Ну, в общем, кроме того, это рядом с нефтепарком, то есть это нефтепарк, это такое большое хранилище, временное хранилище нефти. То есть, видимо, где-то вот на пути от обычных скважин к вот этому хранилищу из какого-то подземного трубопровода это и пролилось.
А раньше что-то подобное случалось?
Это там случается регулярно. То есть последний раз, вот когда именно мы фиксировали там разлив, был в 2012 году. Практически аналогичная была картина, произошло только в конце февраля. Точно так же был разлив, но не именно в этом месте, но на этом нефтепромысле. Ну, тоже нефть попадала в залив Эхаби. Ну, там, благодаря, скажем, тому, что достаточно быстро установили утечку, удалось, в общем, предотвратить экологическую катастрофу.
Илья Кизиров беседовал с Дмитрием Лисицыным. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Пророссийские сепаратисты в Донбассе с вечера воскресенья не менее 14 раз нарушили перемирие, сообщает пресс-центр спецоперации на востоке Украины. В сообщении военных отмечается, что трижды были обстреляны из минометов их позиции вблизи поселков Широкино, Ленинское и Пески. В Дагестане избит основатель общественного проекта «Мой Дербент» журналист Вячеслав Стародубец. Нападение произошло в воскресенье вечером, он госпитализирован. Журналист связывает нападение с профессиональной деятельностью. Адвокаты Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве Бориса Немцова, намерены просить о рассмотрении дела судом присяжных. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Траур по морякам, погибшим в результате крушения траулера «Дальний Восток» возле Камчатки, будет объявлен в Сахалинской области во вторник. Подробнее о новостях вы услышите через полчаса, сразу после программы «Свобода в полдень». Малайзийский «Боинг» в июле прошлого года, скорее всего, был сбит российским «Буком». Голландия потеряла в этой катастрофе почти 200 человек, но продолжает жить в объятиях другого серьезного оружия Москвы – «Газпрома». Чем объясняется верность Нидерландов «Газпрому», несмотря ни на что, и грядет ли разрыв, какой удар готовится нанести по газовому монополисту «Объединенная Европа»? С подробностями наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Международная следственная группа, расследующая крушение «Боинга» под Донецком, впервые официально подтвердила, что версия о том, что пассажирский самолет был сбит из российского ЗРК «Бук», рассматривается ей как приоритетная. Были обнародованы многочисленные фотосвидетельства, а также аудиозаписи телефонных переговоров сепаратистов, причастных к переправке «Бука» из России, из которых становится ясно, что и экипаж на ЗРК, вероятно, был российским или проходил обучение в России. Появилось даже первое конкретное указание на то, что следователи рассматривают причастность к преступлению российских офицеров высокого ранга, может быть, в отставке, так как участники перехваченных телефонных разговоров уже были идентифицированы СБУ. В среду нидерландская газета NRC Handelsblad назвала российского офицера ГРУ Сергея Петровского, псевдоним «Хмурый», ключевой фигурой криминального расследования по делу «Боинга», хотя официального комментария прокуратуры Нидерландов на этот счет журналистам получить не удалось. Петровский, пишет газета, дослужился до звания генерал-майора и ушел в отставку в 2014 году, после чего примкнул к группировке Игоря Стрелкова-Гиркина. Как заявил в четверг премьер Нидерландов Марк Рютте, тот факт, что в одном из лиц, возможно, причастных к удару по пассажирскому рейсу MH17, узнали высокопоставленного российского офицера, указывает на то, что ведется кропотливая работа по розыску подозреваемых и привлечению их к уголовной ответственности. Рютте отказался более подробно комментировать ход дела. Международное расследование проходит наиболее гладко, если в него не слишком суют свой нос политики, подчеркнул премьер. Между тем, еще месяц назад нидерландская телекомпания NOS со ссылкой на анонимные источники в прокуратуре и полиции страны писала, что расследование тормозит нидерландская служба безопасности АИВД, и высказывались догадки, что кому-то из политического истеблишмента Нидерландов не хотелось, чтобы дело и впрямь довели до суда, причем над российскими фигурантами. Последнее осталось на уровне домыслов, однако попытки руководства Нидерландов усидеть на двух стульях, руководителя международного расследования, как страны, понесшей серьезные потери в результате действий России в Украине, и одновременно стратегического партнера «Газпрома» в Европе, выглядят весьма странно. В середине марта премьер Рютте говорил в парламенте о том, что Нидерланды будут только наращивать объем поставок российского газа для перепродажи. Складывается впечатление, что голландскую повестку по России, отношения с Москвой, которые правительство обязалось пересмотреть после переломного момента гибели «Боинга», захватило Министерство экономики, написал 20 марта обозреватель газеты «Volkskrant» Мартин Сомер в статье «Наш лучший друг Путин». Я обратилась к Сомеру, опытному знатоку гаагской закулисы, с просьбой разъяснить, оказывалось ли, на его взгляд, влияние на следствие, и чем вызвана неожиданная открытость и смелость по делу «Боинга», которую нидерландская сторона проявила на уходящей неделе. Неужели мы увидели первые проблески политической воли в этом вопросе, и европейской конкисте «Газпрома» приходит конец? Мартин Сомер.
Я работаю в отделе политики газеты «Volkskrant». Работаю в Гааге. Очень много работаю с политиками. Это правда, что есть политики с особыми связями с «Газпромом». О некоторых из них это давно хорошо известно. Это, например, Бен Бот, бывший министр иностранных дел Нидерландов. Или бывший председатель Верхней палаты парламента Рене ван дер Линден из той же партии «Христианский демократический призыв» CDA. Он также был председателем общества российско-голландской дружбы. Мы знаем, что сегодня «Газпром» — оружие в руках Путина, а Нидерланды не горят желанием что-то поменять в своих особых отношениях с Россией по газу. Я эту позицию подверг критике в своей статье, потому что считаю, что Нидерланды, как страна, потерявшая почти 200 граждан под Донецком, должны занять более жесткую позицию. Но это вовсе не означает, что голландские политики вступили в какой-либо сговор со службой безопасности и таким образом косвенно влияют на ход расследования катастрофы. Может быть, я наивен, но я в такую теорию заговора не верю. Во всяком случае, я не видел ничего, что говорило бы в пользу такой версии. Более того, это противоречит событиям последних дней. Вот вы мне сказали, что не спали всю ночь в понедельник. Столько информации обнародовала голландская прокуратура. Вы посмотрите, они раскрыли карты. Ребята, вот что нам удалось раскопать. И как выяснилось, это очень убедительные улики, подтверждающие прямое участие России. Плюс они призывают помочь им найти дополнительных свидетелей. Как-то это уже не укладывается в картину, что расследование кто-то там тормозит.
Министр юстиции Нидерландов Арт ван де Стюр в четверг в ответ на вопрос о вероятности привлечения к уголовной ответственности того самого бывшего офицера ГРУ из России, Сергея Петровского, заявил.
Я вполне верю, что это произойдет, и я думаю, что это необходимо. У меня у самого знакомые погибли в этой катастрофе. Я вчера написал в книге соболезнований, которая лежит в нашем ведомстве, что сделаю все, чтобы этих людей можно было привлечь к уголовной ответственности и осудить. Это будет очень сложный процесс, и вряд ли он состоится в ближайшее время, мы это понимаем. Но я, как министр безопасности и юстиции, буду делать для этого все, что в моих силах, чтобы мы смогли сказать родственникам погибших. Мы сделали все от нас зависящее.
Открытость следствия, более решительные, чем обычно заявления голландских политиков, это реакция на что? Неужели на откровение Путина в документальном фильме про Крым? Или на растущую угрозу со стороны России в целом?
Нет, я согласен, что голландские политики стали серьезнее ко всему относиться, что в какой-то момент им в отношениях с Россией придется свернуть с привычного пути. Конечно, мы все услышали, как Путин сказал, что он уже приготовил ядерное оружие, и что зеленые человечки в Крыму — это была российская армия. Все заметно усложнилось.
Мартин Сомер подчеркивает, что, отвергая версию давления на следствие, он не пытается оправдать диссонанс в головах нидерландских политиков.
«Я сейчас не пытаюсь их оправдать. В понедельник министр иностранных дел Кундерс выступал в Лейдене с докладом о международной политике и сказал, что вот исламское государство – наш враг, мы на них бомбы сбрасываем, а Путина на настоящий момент мы не можем называть врагом».
Ну, исламское государство хотя бы честно признается, мол, да, это мы взорвали или убили. А Кремль все время кричит «это не я». В отношении такого оппонента вообще сложно определиться с позицией.
Так и есть, это действительно очень сложно.
Здесь есть элемент наивности.
Я не верю в наивность голландских политиков. Они следят за происходящим. Но сложность заключается и в том, что в Европе у каждой страны свое положение по отношению к России. Мы мало тратим на оборону. Да и наш голландский менталитет, ну, совсем не подходит для того, чтобы с оружием в руках бороться против господина Путина. То есть здесь виноват не заговор, а само собой как-то так складывается.
В конце марта в Брюсселе запущен архиважный для будущего Европы проект. Положено начало формированию Европейского энергетического союза, который позволит создать единую энергетическую стратегию Европы по отношению к российскому топливу. Извечная тактика Кремля «разделяй и властвуй», полная зависимость отдельных государств от российского газа, шантаж с помощью газовой трубы должны уйти в прошлое. Бросается в глаза тот факт, что в строительстве Европейского энергетического союза Голландия играет далеко не самую активную роль. Мартин Сомер.
Совершенно верно. С одной стороны, у нас очень выгодные отношения с «Газпромом», от которых и мы, и «Газпром» имеем большой доход. И Голландия хотела бы пока эти отношения продолжать в том же ключе. А энергетический союз будет означать, что из Брюсселя ЕС, то есть все европейские страны одним блоком, сообща будут договариваться с Россией по газу. Нидерланды этого не хотят, потому что, во-первых, нам очень нравится дружить с «Газпромом» в частном порядке, а во-вторых, потому что у нас другая традиция. Мы исторически страна свободной торговли и не хотим, чтобы Европа ограничивала эту свободу.
Это исходит в основном от правящей Народной партии за свободу и демократию, ВВД?
Вообще, традиция дружбы с Россией больше присуща партии бывшего премьера Яна Петера Балкенэнде, христианский демократический призыв, ЦДА.
Но это же премьер Рюте все время мечтает сделать из королевства газового дистрибьютора Европы, газовую ротонду, как красиво говорят в Голландии.
Голландия может все равно стать европейской газовой ротондой. Просто придется тогда продавать сжиженный природный газ из США, а не российский. Америка пока еще сжиженным газом торговать не может. Да и он дороже намного. Российский газ самый дешевый.
Кому же сегодня наиболее выгоден статус-кво по газу с Россией?
Во-первых, голландской казне. Государство очень много зарабатывает через «Газпром». Во-вторых, «Газпром» в Голландии зарабатывает баснословные прибыли, потому что у них здесь головной офис, и они платят всего 1% налогов. Это издевательство какое-то. Уже давно пора поднять им эту ставку, объяснить, что мы так больше не хотим.
Напомню, что в мае 2007 года в Амстердаме зарегистрирована компания «Газпром ЕП Интернешнл БВ». Ранее она носила название «Газпром Нетерландс БВ». Это стопроцентная дочка «Газпрома» для операций за рубежом. Но основания для беспокойства у «Газпрома» все-таки есть. Наступление на эту длинную руку Кремля, как его называет Сомер, готовится из Брюсселя. Там против «Газпрома» вот-вот заведут дело по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства.
Да, это Европейская комиссия готовит, согласно антимонопольному законодательству, потому что «Газпром» пытается монополизировать всю цепочку, от добычи до поставки конечному потребителю. И Голландия оказалась в неприятном положении, потому что положение европейской газовой ротонды включает в себя долю 9% через компанию «Нидерландцы Газуния» в Северном потоке и строительство распределительной станции подземного газохранилища в Бергене между городами Берген и Алкмар в провинции Северная Голландия. Оттуда одна ветвь трубопровода идет на Великобританию, а другая в Бельгию и дальше по Европе. Для «Газпрома» это чрезвычайно выгодно. Они монополизируют все звенья в поставке газа.
То есть это не пустые угрозы? Процесс действительно готовится?
В Financial Times была большая статья на эту тему на прошлой неделе. Я обращался за комментариями в голландский институт Клингендаль, и с Еврокомиссией я тоже поговорил. И все говорят, что процесс скоро начнется, но когда, держится в секрете, потому что это может навредить расследованию.
Но каков примерный срок, когда начнется разбирательство? Сколько нам ждать? Месяцы? Годы?
Нет, что вы, недели, считанные недели. Это может начаться в любой момент.
И что это будет означать для «Газпрома»?
Это будет означать огромное судебное разбирательство, которое продлится долгое время. В конечном итоге «Газпром», вероятнее всего, должен будет уплатить штраф. Microsoft, например, выплачивал по аналогичному делу штраф в размере 2 миллиардов евро. А также это будет означать, что часть своих функций они должны будут продать другим игрокам. Уже сегодня трубопровод Северного потока «Газпрому» разрешается наполнять лишь наполовину, чтобы не нарушать все то же антимонопольное законодательство. Вторую половину трубы нужно по закону оставить вакантной для другого поставщика, пока не ясно какого. Пока эта вторая половина пустует. Это тоже немножко глупо, конечно.
Что этот антимонопольный процесс против «Газпрома» будет означать для Голландии?
Как это может сказаться на Голландии, я не знаю. Этот процесс будет не против Голландии. Но ведь «Газпром» купил долю в этом новом подземном газохранилище на севере Нидерландов. Я думаю, что если судья постановит, что «Газпром» виновен, то компании придется эту долю продать.
А слухи в голландском интернете, что Путин приедет в Берген, это неправда?
Как он приедет? На танке?
Ну, да, писали тут некоторые издания, что приедет лично на газохранилище полюбоваться.
Просто в гости? Ну, дочка его вроде бы уехала уже, не так ли?
Мы не знаем, но говорят, что уехала. Но давайте серьезно. Что все-таки думают голландские политики об энергетическом союзе? Как относятся к перспективе его создания?
В теории все согласны. Энергетический союз должен быть создан. Из-за проблем с изменением климата, из-за необходимости обеспечить независимость Европы от арабского мира и от России. Это все говорят. Да и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает это своей миссией – добиться создания энергетического союза.
Да и председатель Евросовета Дональд Туск полон решимости.
Да, Туск тоже не будет откладывать это дело в долгий ящик. Но второй вопрос в том, что касается Нидерландов, что будет на практике? Нидерланды очень странное государство. С одной стороны, мы все исполнены высоких принципов. Что там говорить, у нас в Конституции прописано, что мы как государство обязаны способствовать распространению прав человека по всему миру. Отсюда приоритеты в нидерландской международной политике. Если наш премьер идет встречаться с Путиным, он по Конституции обязан сказать Путину, чтобы он, например, не нарушал права геев. Ругается, наверное, про себя.
Это он в процессе подписывания очередного газового соглашения говорит про права геев?
Да, мы пытаемся усидеть на двух стульях. Мы же нация торговцев, как британцы. Мы просто хотим зарабатывать деньги.
Рассказывал обозреватель нидерландской газеты «Volkskrant» Мартин Соммер. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Администрация Барака Обамы разворачивает активную кампанию, направленную на то, чтобы убедить Конгресс и союзников США принять ядерную сделку с Ираном. Одновременно президент пригласил в Вашингтон руководителей 6 государств зоны Персидского залива, чтобы обсудить с ними совместные меры по противодействию экспансионистской политике Тегерана. Подробности сообщает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Президент распределил обязанности по ведению агитационной кампании. Министр энергетики Эрнст Мониз и заместитель помощника по национальной безопасности Бенджамин Родс отстаивали позиции Белого дома в эфире ведущих телеканалов, где им пришлось выдержать напористую критику противников нынешней ядерной сделки с Ираном, в то время как сам Обама выбрал формат неконфронтационной беседы с ведущим комментатором «Нью-Йорк Таймс» Томасом Фридманом, опубликованной в воскресном номере газеты. «У нас есть уникальный шанс снять ядерный вопрос с повестки ближневосточной политики, что со временем поможет стабилизировать регион», — сказал Обама. «Я всегда защищал Израиль», — добавил президент, — «и меня глубоко огорчает, что из-за разногласий с премьер-министром Нетаньяху создалось впечатление, будто моя администрация настроена антиизраильски. Это абсолютно не так. Америка непременно придет на помощь Израилю, если он подвергнется нападению. И я хочу со всей определенностью донести до израильского народа следующую мысль. Нет более действенного средства удержать Иран от создания ядерной бомбы, чем наша дипломатическая инициатива, и это непреложный факт. Если эта инициатива будет торпедирована, Америка окажется виноватой, и режим санкций в отношении Ирана, залогом которого служило единство международного сообщества, обрушится, предупреждает Барак Обама. По его словам, неужели кто-то может всерьез думать, что это соглашение, предусматривающее въедливые меры контроля и поддерживаемое всеми мировыми державами, хуже перспективы новой войны на Ближнем Востоке? С момента своего мартовского выступления в Конгрессе премьер-министр Нетаньяху стал полновесным игроком по иранскому ядерному досье на американской внутриполитической арене. Премьера пригласили в воскресенье на 3 ведущих телеканала. Вот что он сказал, будучи на ABC. И президент, и госсекретарь полагают, что это надежное соглашение. Разумеется, они не желают ослаблять Израиль. Мы просто расходимся в оценках. Сделка, о которой идет речь, сохраняет за Ираном, ведущим на настоящий момент государственным спонсором террора, масштабную ядерную инфраструктуру, включая подземные объекты. Это раз. Два. Иран после быстрого снятия санкций обретет доступ к десяткам миллиардов долларов, которые пойдут на финансирование его военной машины и террористических сетей, расшатывающих Ближний Восток. И третье – это то, что предлагаемое соглашение временное, а не бессрочное. И когда ограничения, наложенные на ядерные исследования Ирана, перестанут действовать, он будет способен создать не один, а множество ядерных боезарядов. Белый дом дал понять, что не собирается и далее тратить силы на то, чтобы переубедить Нетаньяху. Иное дело – председатель Международного комитета Сената Роберт Коркер. В интервью «Нью-Йорк Таймс» Обама весьма комплиментарно отзывается о республиканском законодателе. Примут ли сенаторы точку зрения администрации, что ядерное соглашение с Ираном не есть международный договор, нуждающийся в одобрении, и ограничится какой-нибудь необязывающей резолюцией, содержащей просто их оценку документа, не внося в него поправок и дополнений? Роберт Коркер выступал на телеканале Fox.
I think it'd be very difficult for anyone to ascertain at this moment.
Мне не до конца ясны параметры этого рамочного соглашения, и мы слышали, как министр иностранных дел Ирана Зариф обвинил госсекретаря Керри в том, что он вводит американцев в заблуждение относительно содержания договоренности. Непонятно, на чем сошлись стороны, и обязанность законодательной власти состоит в том, чтобы прояснить ситуацию. Помимо того, меня в высшей степени тревожат вопросы, связанные с санкциями. Каков порядок их отмены и какой предусмотрен порядок их восстановления в том случае, если Иран нарушит соглашение? Конгресс, преодолев исходное сопротивление Белого дома, ввел санкции против Ирана. Без них, я уверен, переговоры бы вообще не состоялись. И без участия Конгресса санкции не могут быть отменены. Ядерная сделка с Ираном слишком сложная и слишком важная, чтобы Америка могла ее принять без самого тщательного обсуждения. И наилучший способ обеспечить гласную и высококвалифицированную дискуссию – это парламентские слушания.
That Congress play its rightful role in approving this.
14 апреля Коркер внесет на голосование Международного комитета резолюцию, которая запрещает президенту прекращать или приостанавливать действие антииранских санкций до истечения 60 дней после заключения сделки, в течение которых Конгресс изучит документ и затем определит путем голосования, утверждать его или нет. Президент угрожает заветировать резолюцию, о которой говорит председатель Международного комитета. Если в Сенате как минимум 2/3, то есть 67 голосов, чтобы преодолеть президентское вето, Коркер говорит, что на сегодня у него есть 65 голосов. Если президент добьется своего и отменить его вето не удастся, у противников сделки с Ираном останутся все возможности сорвать ее, отказавшись проголосовать за отмену санкций, что требует лишь простого большинства в 51 голос.
Корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вологодские рабочие просят Владимира Путина спасти уже практически разоренный завод. Коллектив Вологодского машиностроительного завода обратился с открытым письмом с просьбой выплатить долги по зарплате и предотвратить закрытие предприятия, которое, по одной из версий, готовят к рейдерскому захвату. Наш корреспондент Вологде Иван Беляев с подробностями.
В конце прошлой недели коллектив Вологодского машиностроительного завода обратился с открытым письмом о судьбе предприятия к Владимиру Путину.
На нашем заводе более 8 месяцев не выплачивалась заработная плата, а сам завод медленно, но верно умирал. От коллектива в 650 человек на сегодняшний день осталось не более 80 человек. Но скоро не будет и этих. Наш завод выполнял оборонный заказ, и наша продукция и сегодня востребована на рынке. Костяк трудового коллектива составляют токари и сварщики, имеющие личное клеймо, то есть наивысшую квалификацию. Завод вполне рентабелен. Вот только та прибыль, которую он приносит, никак не совпадает с аппетитами собственников. Этими хозяевами были набраны кредиты, которые до завода не дошли. Потом были растащены оборотные средства. Затем добрались до предоплаты по заказам, и вот уже 13 различных предприятий и организаций подали иски о признании завода банкротом.
Надо сказать, что это далеко не первое обращение коллектива к властям. Прошлой осенью похожее по смыслу письмо направлялось губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. С тех пор значительная часть задолженности перед рабочими была погашена. Однако сокращения на заводе продолжились, и сейчас он на грани полного разорения. Правда, взгляды на причины происходящего заметно отличаются. По мнению протестующих, собственники завода убивают его сознательно. А вот член совета директоров Наталья Набока рассказала в эфире Вологодского радио «Премьер», что завод подкосила смена руководства. Бывший генеральный директор создал новое предприятие и перетянул на него ключевые заказы. Так или иначе, завод находится в плачевном состоянии, а его долги измеряются сотнями миллионов рублей. Губернатор заявлял о том, что правительство следит за ситуацией, но помочь он не в состоянии, считает главный бухгалтер ВМЗ Ирина Сватковская.
Областные власти постоянно ведут работу, конечно же, с заводами. Они максимум, что могут сделать, это предложить нашу продукцию там, ну, не знаю, в других областях, как-то прорекламировать ее. Это максимум. Больше ничем областные власти помочь не могут. Денег дать они не могут, потому что говорят, идите за кредитами. А кредит нам, естественно, ни один банк не даст в нашем финансовом положении, в состоянии, с нашим балансом. Никаких льгот по налогам, соответственно, тоже дать никто не может.
За последние месяцы на заводе прошли предупредительная забастовка и предупредительная голодовка. Последняя, впрочем, продолжалась всего один час. К более решительным протестным действиям рабочие не переходили. Правда, руководство все равно считает их позицию неконструктивной. Работники обязаны учитывать текущее положение предприятия, говорит Ирина Сватковская.
Но в глазах работников желания работать нет. Есть желание получать деньги и не работать. А зачем же ходить жаловаться и ждать, когда вам начислят этот же оклад, понимая, что его выплачивать неоткуда? Они хотят, чтобы выплатил собственник или собственники, да? Но если у собственника, кроме вариантов продажи недвижимости и там, я не знаю, вариантов других нет, потому что завод накапливает убыток, то народ должен понимать.
А недавно прозвучало заявление о том, что в коллективе будут оставлены только самые лояльные работники. Впрочем, все, кто хотел, уже сами отправились искать новую работу, а остальные искренне хотели бы сохранить предприятие, считает представитель коллектива, один из старейших рабочих завода Леонид Котлов.
Есть еще у нас кадры, вот, которые вот так вот я могу еще научить кого-то, пока еще есть возможность, понимаете? Я за чего держусь? Мне только хочется, чтобы завод еще работал, служил и городу, и области, чтобы это все вот это было. Меня каждый день просят, когда ты зарплату получишь? Бросай ты эту работу, все. Но я-то не могу бросить. Я не могу бросить, потому что мне обидно, что вот наши деды, отцы проливали кровь за это, за все, чтобы было у нас все хорошо.
Газета «The Moscow Post» сообщила, что за проблемами Вологодского завода может стоять корпорация «Ростех». Ее владелец Сергей Чемезов. Якобы он планирует рейдерский захват ВМЗ. Так это или нет, подтвердить пока не удалось, а в вологодскую прессу подобная информация не попадала. Иван Беляев для «Радио Свобода».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Театральная общественность продолжает добиваться от Министерства культуры восстановления в должности директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича за постановку спектакля «Тангейзер» по опере Рихарда Вагнера. Мездрича публично поддержали многие известные деятели культуры. В воскресенье в Новосибирске в его поддержку состоялся митинг за свободу творчества. О том, как Борис Мездрич работал в Новосибирском оперном театре с режиссером спектакля «Тангейзер» Тимофеем Кулябиным, беседует корреспондент «Радио Свободы» Лили Пальвелева.
Увольнение министром культуры директора оперного театра Бориса Мездрича – событие не городского масштаба, хотя бы потому, что сделано это было с формулировкой «достойно 1937 года». Упрямое высокомерие, неготовность к диалогу и нежелание разъяснять свой замысел недопустимы для руководителя федерального академического учреждения. О том, кого потеряла театральная среда, говорит постановщик «Тангейзера», главный режиссер Новосибирского драматического театра «Красный факел» Тимофей Кулябин.
По Новосибирской опере, конечно, в первую очередь его огромная заслуга, то, что он нашел и дал такой старт дирижеру Теодору Курензису, который довольно известен во всем мире, открыл режиссера Дмитрия Чернякова, тоже довольно известного. То у Бориса Михайловича есть какое-то такое чутье на перспективных людей, которые потом даже уже и без его участия, но добиваются большой международной карьеры. Вот у меня есть такое ощущение, что это сейчас вот также свойственно и Айнар Сурубикису, который недавно пришел в театр. Борис Михайлович его нашел и специально ездил в Ладжи. Он действительно проделал огромную интендантскую работу. Я работал с Айнарсом в «Тангейзере», конечно. Айнарс тоже человек молодой. Я считаю, не только я, что это было большое вообще открытие, большая его огромная, грандиозная просто победа, то, как он отработал на спектакле «Тангейзер». Помимо этого было огромное количество проектов международных. И один из последних – «Щелкунчик», кстати говоря. То есть Борис Михайлович, конечно, большой менеджер, который вывел театр не просто на уровень федеральный, 18 золотых масок, что ли, за его время у театра было или больше. Ну, в общем, сделал, во-первых, театр одним из главных в стране, а во-вторых, вывел его серьезно на международный уровень. Мое личное знакомство с Борисом Михайловичем вообще началось давно. Мы четырежды встречались в жизни, и какие-то такие переломные моменты, наверное, для меня. Самый-самый первый вообще в профессиональной карьере был в Омском академическом театре драмы. Как раз после того, как Борис Михайлович перешел на Новосибирскую оперу. Чувствовалось, что вот этот крепкий, мощный театр, в котором я начал работать, я, конечно, был дико удивлен уровнем высочайшего профессионализма. Это я сейчас уже понимаю, поработав в разных театрах, в какой я попал на свои первые постановки, вот она называлась «На Невском проспекте». столкнулся с наследием уже его, как вот театральная машина, которая без боев очень грамотно была организована и работала. Второй раз мы встретились уже в Новосибирском театре оперы и балета. Тогда был спектакль «Князь Игорь», он, кстати, до сих пор идет, он в репертуаре. Это была моя первая в жизни оперная постановка, несмотря на то, что она была не целиком моя. Спектакль начинал делать другой режиссер, была готова сценография, костюмы. Ну, спектакль по техническим причинам был установлен, заморожен на год или на полтора. С тем режиссером отношения были прекращены, или он не мог, я уж не помню. Ну вот, это была моя первая в жизни оперная постановка, и это было для меня важно. Потом уже после этого мы с Борисом Михайловичем встретились в Ярославском театре, куда он меня тоже позвал. Был довольно консервативный театр, который жил как-то внутри региона Ярославля, и за 2-3 сезона отработал Борис Михайлович. В общем, он вывел его на серьезный российский уровень. Опять же, на маске с ним ездил, организовал фестиваль «Будущее театральной России». Просто много поездил с театром, привел туда мощную команду постановщиков, художников и актеров. Уехав оттуда, опять оставил огромное наследие. Сегодня театр «Волк» в кафедре драматических театров страны, чем один из ведущих, или тоже заслуга Бориса Михайловича. Ну и последняя в нашей истории «Тангейзер». Крупный масштабный проект, на который априори, просто вот на такое название, вне зависимости от решения, современное, несовременное, такое, сякое, но просто вот этот объем, который необходим для того, чтобы в полном виде исполнить оперу «Тангейзер», об этом, кстати, почему-то очень мало говорится. Это, в общем, огромная трата для театра человеческая и финансовая, и морально-ментальная, потому что действительно спектакли, помимо полной там труппы, огромного количества приглашенных солистов, хора, огромного количества миманса, там еще существуют приглашенные артисты из других театров города, плюс профессионалы, там есть профессиональный оператор, который играет роль главного оператора на съемках фильма «Венерин Грод». И состав огромный, и просто там все медные инструменты в городе собраны, то есть это не только оркестр Новосибирского театра, но еще за сценой 5 небольших медных бандов. То есть это масштабный проект, на который надо решиться дирекцию, но вот Борис Михайлович решился, и «Тангейзер» получился очень зрелищным, крупным спектаклем. Я с ним не так давно общался, я знаю, что вся эта история, которая длилась месяц или даже уже больше, Борис Михайлович просто человечески и морально очень устал. То есть Борис Михайлович сейчас говорит о том, что он не планирует свою дальше театральную деятельность, это надо понимать, что он молодой и действительно имеет огромное количество заслуг. Дай бог любому директору хотя бы десятую часть того, что давно добился и достиг, Борис Михайлович нет вообще. Но мне кажется, он просто сейчас очень сильно вымот. Он и семья его, потому что, конечно, вся эта ситуация не то что непривычна, она с самого начала чудовищно безжалостна к человеку, тем более к человеку творческому, который вынужден ходить в суды, общаться с адвокатами, отвечать и парировать обвинения, при том обвинения часто заведомо огульные, в общем, жесткие, резкие, в общем, человеку, занимающемуся театром и политику. Для него это непривычная система координат, это травля. Она непривычна, тем более человеку, который первый раз в этом оказывается. Поэтому я думаю, что его сейчас заявление о том, что он больше никогда не вернется в театр, это в первую очередь эмоциональное такое опустошение. Это можно понять. Я бы, конечно, хотел, я думаю, все люди театральные, которые разбираются и понимают, это все бы мы хотели, безусловно, чтобы Борис Михайлович обязательно вернулся в профессиональную карьеру. Но в любом случае, на все есть его воля.
Говорит Тимофей Кулябин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
После программы «Свобода в полдень» слушайте программу «Алфавит инакомыслия. ГУЛАГ до ГУЛАГа». Ведут ее Иван Толстой и Андрей Гаврилов. Это «Мифы и репутации» в 13.05 на Радио «Свобода». Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио «Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страница в социальных сетях.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».